эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумецком вале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Тбилиси и Сухуми вспоминают жертв войны в Абхазии, начавшейся 23 года назад. Почему так часты аварии на дорогах Кавказа? На этой неделе известный грузинский композитор Гия Кончели отметил 80-летний юбилей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: российский МИД опровергает присутствие в Москве генерала Сулеймани. Премьер-министр Японии извинился за жертвы во время Второй мировой войны. Польский премьер заявил, что российское эмбарго принесло Польше пользу. Иранский генерал Касем Сулеймани в Москве не находился, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Сулеймани, командующий иностранными операциями стражей Исламской революции Ирана, является одним из нескольких иранских чиновников, которым 2007 года он запрещено выезжать из страны из-за его предполагаемых связей с созданием ядерных и баллистических ракетных программ Ирана. Источники западных спецслужб сообщили телеканалу Fox News, что Сулеймани прибыл в российскую столицу 24 июля рейсом авиакомпании Iran Air, а покинул город незадолго до того, как госсекретарь США Джон Керри выступил в защиту соглашения по иранской ядерной программе перед Комитетом Сената по вооруженным силам. В Москве эту информацию категорически опровергают. Сообщается также, что генерал Сулеймани провел в Москве встречу с президентом Владимиром Путиным, а также с министром обороны России Сергеем Шойгу по поводу возможных поставок российского оружия в Иран, несмотря на действующее эмбарго на подобные поставки. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил глубокую печаль в отношении жертв Второй мировой войны. Это заявление он сделал в специальном обращении по случаю 70-й годовщины капитуляции Японии. Абэ упомянул прошлые извинения, принесенные японскими лидерами, но высказал официальные извинения от своего имени. Наследие войны до сих пор лежит тяжелым грузом на отношениям Японии с Китаем и Южной Кореей, которые пострадали от оккупации и колониального господства Токио. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая сегодня на кладбище Ямагути, где он молился на своей семейной могиле по случаю 70-летия годовщины окончания Второй мировой войны, сделал заявление о военном прошлом Японии.
«Основываясь на обете, данном нами 70 лет назад, мы никогда не должны повторить ужасов войны. И мы построили мирную, демократическую и свободную Японию»,
заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Российское продовольственное эмбарго в конечном счете принесло Польше пользу», заявила премьер-министр Эва Копач. С подробностями из Варшавы Алексей Диковицкий.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать критические заявления своего российского коллеги Дмитрия Медведева в адрес польских продуктов, Эва Копач сказала, что от комментария воздержится, но считает, что польские экспортеры должны гордиться качеством своих яблок, клубники и смородины, которые соответствуют требованиям высоких европейских стандартов. «Российское эмбарго, которое последовало за европейскими санкциями, сначала негативно повлияло на наших экспортеров овощей и фруктов, но в конечном счете принесло пользу. Интенсивная работа по поиску новых рынков дала результаты. Сегодня с этим нет проблем. Мы стали экспортировать больше», заявила Копач. По мнению Анджея Гантнера, генерального директора Федерации производителей пищевых продуктов, нынешний год будет для Польши рекордным, что касается экспорта. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Удивление в Польше вызвал также российский запрет на импорт польских шпрот фирмы «Грааль-СА». Представители фирмы заявили, что около 2 лет не поставляют свою продукцию на рынок Российской Федерации.
Эхо Кавказа. Новости.
Пентагон располагает сведениями, что группировка «Исламское государство», по всей видимости, использовала против отрядов куртов в Ираке боевое отравляющее вещество иприт. Об этом в четверг вечером со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщили ведущие американские средства информации. По словам американского представителя, два наиболее вероятных источника горчичного газа – это старые запасы, оставшиеся в Ираке со времен Саддама Хусейна, либо химические средства, завезенные в страну из Сирии, которая 2 года назад призналась в наличии у себя большого количества этого газа и обещала полностью его уничтожить. По оценке аналитиков, применение исламистами боевых отравляющих веществ – важное событие, но не сенсация, поскольку экспертное сообщество уже давно предполагало, что химическое оружие может оказаться в руках ИГИЛ. Американская разведка ранее сообщала, что исламисты в Ираке с большей вероятностью использовали в боевых целях хлор. Этот газ не запрещен международными конвенциями, но его боевое применение строго возбраняется. Власти США обратились к 5 европейским странам с запросами об аресте активов 2 российских сотовых операторов МТС и Вымпелком, а также шведской Телия Сонера по делу о коррупции в Узбекистане. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию, и судебные документы. По данным издания, речь идет о активах на сумму в $1 миллиард. Минюст США и Американская комиссия по ценным бумагам и рынкам расследуют дело о коррупции в Узбекистане, связанное с именем дочери президента Ислама Каримова Гульнары. По версии следствия, международные сотовые операторы платили сотни миллионов долларов за право вести бизнес в Узбекистане. При этом издание указывает, что в ходе расследования в США и Европе ни одной из компаний и никому из частных лиц не были предъявлены обвинения. В рамках дела о коррупции в Узбекистане США просят арестовать на счетах в швейцарских банках $650 миллионов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии вспоминают жертв вооруженного конфликта в Абхазии, начавшегося ровно 23 года назад. Представители правительства возложили венки к Тбилисскому мемориалу героям, павшим за территориальную целостность страны. Сюда же сегодня пришли сотни людей, которые потеряли родных и близких в ходе конфликта. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
23 года прошло с начала военных действий в Абхазии. За это время в Грузии несколько раз сменилась власть. Вместе с ней и политика в отношении Абхазии и Южной Осетии. Неизменными остаются воспоминания людей, которые пережили войну. Взрывы и стрельба начались ровно в 20 минут первого, вспоминает Марина Асатиани. В то время она работала терапевтом в Гулерипшской больнице. За несколько часов с начала столкновений в медучреждение поступили сотни раненых, говорит Марина. Одного пациента, молодую девушку с огнестрельным ранением, она не может забыть до сих пор.
16-летняя девочка. Шальная какая-то пуля попала ей прямо в голову. И как раз вот стали ее оперировать, но ее спасти уже нельзя было. Это первую смерть, которую мы там увидели в это время.
Во время конфликта погибли тысячи гражданских и военных. Среди них брат и сестра жительницы Тбилиси Гули Чхетиани. Брат был военнослужащим и, узнав о начале военных действий, сообщил семье, что намерен отправиться в Абхазию. Такое же решение приняла и сестра, которая решила, что на войне пригодятся ее навыки медсестры. 22 сентября они переступили порог дома в Тбилиси, в который больше не вернулись, рассказывает Гули.
Через пару дней мы узнали, что в тот день был взорван самолет. Я отправилась в Тбилисский аэропорт, где мне подтвердили эту информацию. Моя реакция была настолько эмоциональной, что сотрудники аэропорта решили меня успокоить, заявив, что в тот день в Абхазию отправился еще и поезд, и, возможно, они уехали этим путем. Я очень надеялась, что так оно и было. Через несколько дней вернулся мой старший брат, который сказал, что Зурико в Абхазию не приезжал. Мы решили отправиться на его поиски. На перевале встретили одного знакомого, который сообщил, что видел Зурико живым. Я очень обрадовалась.
Лишь через несколько дней безуспешных поисков Гулико узнала от родственника, что 22 сентября ее брат и сестра все же сели в злополучный самолет. Поездом бежали из охваченной войной Сухуми в Тбилиси 16-летняя Медея Сигуа и ее мать. В тот день они стали беженцами. Медеи особенно запомнились первые дни после прибытия в столицу Грузии.
Среди людей, которые вот с Абхазии, была такая мертвая тишина по всем домам. Кто мертв, кто жив? С кем что случилось, не знали. И потом была целая вот неделя этих звонков. Знаешь, там Утар я появился, знаешь, он в Тбилиси, знаешь, они через столицу еле пришли.
Медея говорит, что даже вдали от дома смогла сохранить добрые отношения со многими абхазскими сверстниками. Девушка считает, что альтернативы примирению нет.
Мы должны измениться. И мы, и грузины, и абхазцы, и должны принять друг друга. Другого выбора у нас нет. Если мы это не сделаем, мы никогда не увидим ни друг друга, ни Абхазию.
Считает Медея. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Я напомню, что сегодня в Сухуми и в Тбилиси вспоминали жертв, разразившейся 23 года назад войны. 14 августа 1992 года в Абхазию были введены войска Госсовета Грузии. Своими мыслями и воспоминаниями о войне и участниках делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня исполняется 23 года со дня 14 августа 1992 года, когда ранним утром на территорию Абхазии была введена 2000-я колонна войск Госсовета Грузии на 60 танках БТР и БМП под командованием министра обороны Грузии Тенгиза Китавани, и началась грузино-абхазская война. День ее начала был, как и сегодняшней, пятницей. Очень скоро на абхазской стороне распространилась информация, что это было осуществление операции грузинских военных под кодовым названием «Меч». В Абхазии до сих пор говорят и пишут так. В грузинских же СМИ мне не встречалось ни подтверждений, ни опровержений этого. День памяти защитников Абхазии, как называется этот памятный рабочий день в нашей республике, был отмечен сегодня рядом мероприятий, множеством выступлений в СМИ на эту тему. Цветы и венки к мемориалу славы в центре Сухума возложили ветераны войны, все высшее руководство республики, парламентарии, члены правительства, общественность. В обращении в связи с этой датой президента Рауля Хаджимба, в частности, говорится, в этот день мы вспоминаем подвиг нашего народа, мужество воинов, вставших на защиту Апсны от грузинской агрессии. Мы отмечаем выдающуюся роль национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу Родины и оправдавшего веру и поддержку нашего народа. Конец цитаты. Как узнал из грузинских СМИ, сегодня в 11 утра представители легитимной власти Абхазии, конец цитаты, возложили венки к мемориалу героев Тбилиси и почтили память погибших за территориальную целостность Грузии, конец цитаты. Любопытно было снова взглянуть на события с другой стороны. Так, в прочитанной мной сегодня интернет-публикации говорится, результаты конфликта оказались чрезвычайно тяжелыми для постсоветской Грузии. Страна понесла огромные жертвы, тяжелейший финансовый и психологический ущерб. Война и послевоенные спонтанные столкновения полностью опустошили территорию Абхазии, конец цитаты. Насчет опустошения, это, конечно, из области видений того, что хочется видеть. Только как совместить это видение с реальными картинами вокруг меня, дорогами, переполненными автомобилями, захлестнувшим ныне Абхазию потоком туристов? Показательно и такое видение автором публикаций событий почти четвертьвековой давности – в 1992-93 годах между правительственными войсками Грузии и сепаратистски настроенной частью этнических абхазов шла война, которая продлилась 13 месяцев и 13 дней. На стороне сепаратистов воевали также местные армяне, батальон имени Баграмяна, наемные бойцы Северного Кавказа, бойцы вооруженной милиции казаков, которых неофициально поддерживал гарнизон российской военной базы в Гудауте. Конец цитаты. Должен заметить, что сепаратистски настроенная часть составляла, по моим впечатлениям, 99,9% этнических абхазов. Насчет неофициальной поддержки российских частей, расквартированных в Гудауте, не буду спорить. Но тогда надо сказать и о поддержке грузинских войск, которая осуществлялась руководством Закавказского военного округа в Тбилиси. Например, его командующим Патрикеевым, который 14 августа, когда самолеты российской авиачасти в Бомборе близ Гудаут стали отгонять грузинские вертолеты, бомбившие Сухум, была послана радиограмма «Почему мешаете работе бортов?». Его замом Бипаевым, который словом и делом помогал войскам Госсовета. Но главное тут для меня в цитате «наемные бойцы Северного Кавказа». Какая старая песня «Если наш, то разведчик, если их, то шпион, если наш, то доброволец, если их, то наемник». Как же иначе? Кстати, завтра в Абхазии отмечается День добровольца. Это тоже памятный рабочий день, который был, правда, учрежден только в позапрошлом году. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы считаете, каким должен быть мемориал погибшим в войне 2008 года?
Во-первых, там должны быть записаны все погибшие и желательно и фотографии. Чтобы народ и подрастающее поколение их знало именно на лице.
Вообще, как вы относитесь к тому, что вот до сих пор нет этого мемориала? И почему его нет до сих пор? Как вы считаете?
Это очень это обидно и, конечно, страшно, что мы уже столько времени прошло, и вот все это забывается. И наше будущее поколение, которое подрастает, они это уже забывают и не знают, за что боролись и за что погибли. Нету до сих пор нормального места, где бы вот сейчас, в данный момент, подходили, и наше поколение хотя бы вот иногда вспоминало вот тех парней, которые отдали жизнь за нашу землю, за нашу Россию.
Нужен, конечно, памятник, хотя и очень тяжело вспоминать все эти события и те страшные дни. Я до сих пор без слез не могу вспоминать об этом. Но нельзя же забывать. Мемориал обязательно нужно возводить. Давно бы уже. Конечно, нужно почитать память о погибших, и не только. Я считаю, нужно заботиться не просто о памяти, а о семьях тех, кто погиб. У кого-то остались престарелые родители, у кого-то дети. Может, в этом году чей-то ребенок-сирота будет идти в школу. Откуда мы знаем, у всех ли есть возможность купить все необходимое для школы? Этим всем должно заниматься государство. Хотелось бы, чтобы у меня тоже была возможность помочь таким семьям, но ее нет, к сожалению. Да, несомненно. У меня у самой племянник погиб в Зарской трагедии. Там поставили памятник. Мне приятно, что их имя увековечено. Я считаю, что это правильно. А то, что до сих пор нет мемориала погибшим в августе 2008 года, это минус руководства республики, не народа. Мы, к сожалению, столько не можем, но поддержим, если нас призовут и попросят о помощи. Все зависит от руководства.
Я
бы хотел, чтобы мемориал был в национальном стиле, как, например, Задалиская Нана. Показать национальный характер. Конечно, давно пора воздвигнуть мемориал, но не знаю, в чем причина задержки. Может, возможностей нет. Или нет такого человека, кто бы поднял этот вопрос на самом высоком уровне. Это зависит как от руководства, так и от общественности. А общественность сейчас, к сожалению, очень разобщена и мало прислушивается друг к другу.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Тхинвал.
Крупные автоаварии происходят на дорогах Кавказа почти каждый день. Растет и число погибших в них. Чем вызвана высокая смертность на дорогах, отсутствием надлежащего контроля или несоблюдением правил дорожного движения? Найти ответы на эти вопросы попыталась моя коллега Амина Умарова.
Статистика дорожно-транспортных происшествий на кавказских дорогах очень печальная. Исал Магомед Набеев, председатель профсоюза водителей общественного транспорта Дагестана, приводит вот такие цифры.
Где-то в пределах 500 человек жертв показывает ИВДД в своих отчетах за год.
Раненых и оставшихся инвалидами на всю жизнь гораздо больше. Согласно статистике Всемирной организации здоровья, каждый год более 1 000 000 человек погибают в дорожных происшествиях. В развивающихся странах среди основных причин смерти аварии на дороге заняли 5-е место после ВИЧ, малярии, туберкулеза и других опасных заболеваний. За последние годы количество транспорта в России сильно выросло, и все больше людей начинает водить машины, в том числе и на Северном Кавказе. Количество дорожно-транспортных происшествий в России сильно превышает показатели стран Евросоюза и США. В чем же причина частых аварий на дорогах Кавказа со смертельным исходом? Незнание правил дорожного движения, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде или качестве дорог. Исал Магомед Набеев, председатель профсоюза водителей общественного транспорта Дагестана, поясняет.
В основном аварии совершаются частными владельцами легковых автомобилей. Не профессионалы грузовых автомобилей, не которые занимаются перевозкой пассажиров. Из этого можно делать такой вывод: превышение, нарушение правил дорожного движения. Ну, это основное. Но в любом варианте, если была бы пропускная способность дорог больше, если там было бы движение поменьше или качество дороги лучше, то могли бы и избегать. Все хотят быть первыми. Вот такая езда в Дагестане.
Как раз после разговора с Набиевым мы получили информацию о том, что в Дагестане произошла очередная крупная автоавария недалеко от населенного пункта Бабаюрт. Большегрузная машина «КамАЗ» столкнулась с маршруткой. Погибших 4, 9 раненых. Одна из причин смертности людей на дорогах – это совершенное игнорирование ремня безопасности. Этим объясняется высокая смертность среди детей. Набиев продолжает.
Практически никто не покупает эти сиденья, значит, не застегиваются. В Дагестане я и считаю, что вообще-то правильно не застегиваться здесь, потому что рельеф местности другая, там горные дороги и результаты. Последствия будут, потому что не пристегнуты, могут вместе с ремнем обрыва попасть, сорваться. А так есть шанс остаться живым и выкинуть. Поэтому в горной местности ремни – это вопрос, насколько выгодно или невыгодно пристегиваться. А в Дагестане вообще-то не пристегивается.
Этому тоже есть причина. Если ДПСник на дороге увидит, что едет пристегнутый водитель или у него законопослушно пристегнуты пассажиры, обязательно остановит и придерется. Как говорят автовладельцы, автоинспекторы рассуждают, что если пристегнут, значит что-то не в порядке, и надо досконально проверить и измотать нервы как раз-таки за следование закону. Многие кавказские водители согласны с тем, что смертельных случаев во время столкновения автомашин российского производства несоизмеримо выше, чем в иномарках. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, это же естественно. В любом варианте там и ремни безопасности, и вот эти подушки безопасности, и сами транспортные средства более прочного металла, чаще не дрязи, говорят, консервные банки, и ходячие гроби, вот. Ну, конечно же, российские машины более некачественные, но априори там и даже говорить об этом же не приходится.
Недавно в Чеченской Республике произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. И глава республики Рамзан Кадыров созвал специальное совещание и поручил расследовать причины аварии. На совещании присутствовали и духовные лица, к которым обратился Кадыров, чтобы они внесли вклад в деле борьбы с аварийностью на дорогах. Вспомнился один реальный случай, когда вот так вот в очередной раз попросили имамов подключиться. Одного теперь уже из бывших имамов сельской мечети попросили написать «Жейны для молодежи села». Жейна – это типа заговоров, амулетов с исламскими молитвами, оберегающие от опасностей на дорогах. Через какое-то время после пятничной молитвы мужчин попросили задержаться и подойти к имаму за жейнами. «Вот вам ваши жейны от аварии. Берите их, учите их. Когда вы учите, передавайте другим. Те, кому не достались, копируйте себе. Учите и следуйте этим жейнам, и не будет вам никаких аварий». Это были правила дорожного движения. Со смертностью же на дорогах в мире борются другим образом. После того, как ситуация с ростом численности жертв дорожно-транспортных происшествий в 70-х годах прошлого века достигла критических показателей, богатые европейские страны предприняли множество усилий по сокращению числа этих аварий. В бедных же странах число аварий продолжало расти одновременно с ростом автомобилизации. Наибольшую роль в снижении аварийности сыграло планирование. Дороги строятся и совершенствуются, исходя из приоритета безопасности над скоростью или удобством. В населенных пунктах действует режим низких – 50, а местами и 30 км в час скоростей. Встречные потоки автомобилей на автострадах разделены. Точно так же отделены от автомобилистов велосипедисты. Так почему же власти Кавказских республик мирятся со смертностью и травматизмом на дорогах? Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Пандусы, пользоваться которыми не рискнут даже самые смелые люди с ограниченными возможностями, установили городские власти в одном из районов Тбилиси. Правозащитники обвиняют мэрию в бессмысленных расходах. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Хотели как лучше, получилось как всегда. Пандусы, которые обошлись властям ни много ни мало 37 тысяч лари, непригодны для пользования, говорит председатель движения за доступную среду Гога Кахрейдзе, который сам передвигается посредством коляски. Это своего рода рельсы, зафиксированные с помощью железных петель на стенах подъездов в жилых корпусах. При необходимости их можно опустить на ступеньки и таким образом преодолеть расстояние между этажами. Так, по крайней мере, было задумано. Однако справиться с многокилограммовой конструкции и спуститься по пандусу с таким крутым углом фактически невозможно. Одно дело, говорит Кахраидзе, когда человек с ограниченными возможностями сам устанавливает какую-либо конструкцию для личного пользования и действительно как-то к ней приспосабливается. Но когда правительство решает проблему на собственное усмотрение, это просто недопустимо.
Я очень сомневаюсь, что прежде чем устанавливать эти пандусы, они проконсультировались с людьми с ограниченными возможностями. То, что я увидел, заставляет меня усомниться в том, что кто-то мог посчитать такие конструкции нормальными. Это просто было сделано для отвода глаз. В то же время я не исключаю, что они хотели сделать что-то хорошее. Но в таком случае нужно же было посоветоваться со знающими людьми. Ведь то решение проблемы, которое предложили они, не соответствует никаким стандартам.
Смысл установки пандуса как такового состоит в том, чтобы человек мог самостоятельно, без посторонней помощи, преодолеть определенное расстояние. А приспособления, установленные властями, и пандусом-то не назовешь, говорит Анна Арганашвили, представительница неправительственной организации «Партнерство за права человека». Они не только не соответствуют стандартам, которые утверждены, кстати, самим правительством Грузии, но и просто представляют угрозу для человека с ограниченными возможностями, продолжает она. В то же время власти в течение многих лет говорят о том, что у них нет денег для того, чтобы помочь этим людям адаптироваться к среде. А сейчас, когда выяснилось, что какие-то средства все же есть, они, не проконсультировавшись со специалистами, вкладывают их в абсолютно бесполезные кустарные конструкции, говорит Арганашвили.
Эти конструкции опасны, велика вероятность того, что человек может пострадать, если попробует воспользоваться ими. Мы, правозащитники, призываем людей проявить осторожность. Кроме того, официально потребовали у мэрии представить нам то решение, на основании которого были установлены эти конструкции, и заключение эксперта. А таковое они обязаны были получить для того, чтобы оценить, насколько безопасны эти пандусы. Мы постараемся понять, как получилось, что были установлены непригодные конструкции и потрачены абсолютно неоправданные средства. Что ответят в Гамгеоба Надзалдевского района правозащитникам, пока можно только гадать. На вопросы «Эхо Кавказа» там, несмотря на многократные обещания, сегодня так и не дали ответа. В то время как буквально пару дней назад, сразу после установки пандусов, сотрудники Гамгеоба сами опубликовали их фотографии на официальной странице в социальной сети Facebook, указав в аннотации сумму, потраченную на проект, и количество корпусов, где они были установлены. Но, судя по всему, осознав, что хвастаться нечем, решили удалить фотографии и проигнорировать вопросы СМИ. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухумец-Хинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгбебриашвили сегодня, 14 августа, встретился с послом Евросоюза в Грузии Яношем Херманом. По информации пресс-службы ведомства, на встрече обсуждались форматы сотрудничества ЕС-Грузия, в частности, актуальные вопросы, связанные с выполнением плана действий по либерализации визового режима и соглашения о ассоциации между ЕС и Грузией. Георгий Мгбебриашвили и Янош Херман также обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, процесс реформ, протекающий в Министерстве внутренних дел, и планы на будущее, передает Иа Ревну. Сегодня, 14 августа, в день начала грузино-абхазской войны 92-93 годов, в Сухуми прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим воинам в Парке Славы. То, что абхазский народ выдержал и доказал, что он в состоянии иметь собственное государство и бороться за него, свидетельство сильнейшего духа народа. Мы никогда не забудем тех, кто пал на полях сражений, отдавших свои жизни за свободу и независимость, сказал премьер-министр Артур Миквабия, передает Абсны пресс. В одночасье наши сыновья по зову Владислава Арденба встали на Красном мосту. И каждый день мы кого-то теряли, поделились своими воспоминаниями председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал заявление в связи с 23-й годовщиной начала военных действий в самопровозглашенной Республике Абхазия, сообщает портал «Грузия онлайн». 14 августа 1992 года является одной из самых трагических дат в новейшей истории нашей страны. Раны войны в Абхазии до сих пор не зажили у грузин и абхазов. Я уверен, что мы никогда не повторим трагические ошибки прошлого и сделаем все для того, чтобы не повторилась братоубийственная война. Грузия не прекращает борьбу за единство, но эта борьба будет мирной, заявил Гарибашвили. Президент Грузии Георгий Мргвелашвили также распространил сегодня заявление, в котором отметил, что территориальная целостность Грузии будет обязательно восстановлена мирным путем. Пострадавшие от разрушительного наводнения в Тбилиси жители улицы Сванидзе перекрыли центральный проспект Тамарашвили с просьбой ускорить выдачу компенсации, сообщает телекомпания «Рустави-2». Во время наводнения в ночь на 14 июня улица Сванидзе наиболее пострадала от наводнения. Почти все дома здесь были затоплены водой и непригодны для жилья. Местные жители, устроившие акцию, просят о помощи для тех, кто остался без жилья, передает «Спутник Грузия». На место прибыли представители администрации района Ваке, к которым относится улица Сванидзе, и попытались успокоить жителей. В свою очередь, глава агентства управления имуществом столичной мэрии Карл Лаберадзе заявил, что все пострадавшие уже получили предложение о выкупе их домов.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За прошедшие 7 месяцев внешнеторговый оборот Грузии снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. Таковы данные Грузстата. Если в начале года резкое падение демонстрировал экспорт, то сейчас сокращается и импорт. По словам экономистов, на грузинскую экономику продолжают влиять внешние факторы. А правительство так и не нашло эффективных механизмов противодействия кризисным явлениям. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Данные Национального агентства статистики за январь-июль вызвали серьезное беспокойство у экономистов. По сравнению с 7 месяцами 2014 года экспорт сократился на 24%, а импорт на 11%. Отрицательный торговый баланс Грузии за январь-июль 2015 года достиг 54% от внешнеторгового оборота. Прежде всего, специалистов волнует резкое сокращение экспортных показателей. По мнению декана бизнес-школы Свободного университета Геги Бединяишвили, падение экспорта вплотную приблизилось к шоковой отметке.
Сокращение экспорта связано в первую очередь с кризисом у наших внешнеторговых партнеров. Что касается падения импорта, то это означает, что страна обеднела по сравнению с прошлым годом и в первую очередь из-за девальвации лари. Падение спроса на продукцию и удорожание доллара вынуждает импортеров сокращать закупки за рубежом. Падение экспорта ниже 20% можно назвать шоковым, и есть опасения, что это не предел. К сожалению, экономическая политика правительства, которая сделала основную ставку на торговлю с Россией, не дает особого повода для оптимизма.
Подытожил Бединяишвили. Экономический эксперт Бессон Амчавадзе главной причиной ухудшения внешнеторговых показателей тоже назвал кризис на постсоветском пространстве, в особенности в России и на Украине.
Проблемы на постсоветском пространстве привели к чувствительному сокращению экспорта. Обесценение гривны и рубля произошло гораздо в большей степени, чем лари, что привело к удорожанию нашей продукции на рынках России и Украины. Это привело к обвалу нашего экспорта. Я не думаю, что правительство было в состоянии компенсировать подобные шоки. Хотя следует отметить, что не последнюю роль в снижении экспорта сыграла и техническая отсталость наших производителей, которые ничем не смогли заинтересовать потенциальных покупателей Азии и Европы.
Заявил Бессон Амчавадзе. Доктор экономики Иракли Макалатия выделяет еще один фактор падения внешней торговли – переход соседнего Азербайджана на автомобильный стандарт Евро-4. Это резко сократило реэкспорт легковых автомобилей из Грузии, который на протяжении многих лет являлся главной статьей внешней торговли. Экономист, однако, советует дождаться годовых показателей внешней торговли и лишь затем подводить итог.
Если посмотреть динамику внешней торговли на протяжении последних лет, то необходимо обратить внимание на традиционный рост экспорта во втором полугодии. Думаю, нынешний год не будет исключением, и экспорт цитрусовых и винодельческой продукции несколько исправит дисбаланс. Хотя положение все же будет хуже, чем в прошлом году, так как реэкспорт подержанных автомобилей в Армению и Азербайджан практически сошел на нет.
Говорит Иракли Макалатия. В целом, по мнению экспертов, правительству необходимо приложить немало усилий, чтобы диверсифицировать поставки продукции на рынки третьих стран. Падение цен на нефть привело к кризису у основных внешнеторговых партнеров Грузии, а рынки Евросоюза так и не заинтересовались грузинской продукцией. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Композитору Гие Кончели исполнилось 80 лет, и нет нужды как-то особенно представлять человека, который за годы творчества написал 7 симфоний, произведения камерной музыки, оформил большое количество театральных спектаклей, и, наконец, он создал музыку для более чем 7 десятков художественных фильмов. Сегодня Гие Кончели – наш гость недели.
Прежде всего, поздравляем вас с юбилеем, долгих лет вам жизни и творчества.
Спасибо.
Я вам признаю, что, готовясь к этому интервью, я была, можно сказать, почти в отчаянии. О чем я могу спросить из того, о чем вас еще не спрашивали и чего о вас не знают? Но при этом мне кажется, что вы не очень легко и не с большим удовольствием несете бремя вашей популярности. Это так?
Ну, я не знаю, что такое популярность. Я абсолютно не считаю себя популярным, если бы не работал бы с Данелия и с Робертом Стургом. Потому что моя основная сфера – это симфоническая и камерная музыка. И в музыкальных кругах в мире меня знают как автора симфонической и камерной музыки. В то время, когда в бывших республиках Советского Союза, а самое главное на моей родине, мою симфоническую камерную музыку, ну, знают, ну, не знаю, может быть, пару сотен человек. Это я сейчас преувеличиваю. Можно разве это назвать популярностью?
Я бы с вами не согласилась, Батногия. Как раз я почувствовала, что вы не очень любите говорить о музыке, которую писали к кинофильмам, но в то же время это ведь признание другой категории слушателя, которым, может быть, не совсем понятно, что вы творите в классическом жанре, но ведь вы не пренебрегаете ими и пишете музыку к кинофильмам. Или это, может быть, дань уважения режиссерам?
Знаете, моя работа и с Данелией, и с Робертом Стуро, и с Эльдаром Шенгерае, и с Георгием Александровичем Толстоноговым сыграла очень значительную роль в моей жизни, в моем отношении к жизни. И я только благодарен судьбе за то, что вот у меня появилась такая возможность. И я работал в этих прикладных жанрах, но я никогда в них не работал спустя рукава. Я работал так же, как работал, когда писал музыку для себя. Так что я одинаково критически отношусь ко всему, что мне приходилось писать. Я все время сомневаюсь по сей день, потому что никто не знает, что произойдет в будущем. Если в будущем будут находиться исполнители, солисты, дирижеры, которых будет интересовать эта музыка, тогда выяснится, что все мои труды были не напрасны. Но может произойти нечто другое. Все эти партитуры и эти произведения могут вдруг стать принадлежностью библиотечных полок. Так что загадывать и верить в то, что эта музыка будет жизнеспособна, я не умею.
Батногия, я не считаю себя вправе вас переубеждать, я могу только говорить о том, как ваша музыка воздействует на меня. И хочу сказать, что ваше имя знакомо мне с детства, и несмотря на то, что в моей семье понимали, почитали музыку, даже имели к ней непосредственное отношение, и даже несмотря на то, что мой педагог музыки, она была большим поклонником вашего таланта и часто давала послушать мне вашу музыку, честно скажу, понять ее мне тогда было сложно. Это пришло с годами. Вам бы хотелось, чтобы ваше творчество, вот исходя из того, что вы мне уже сказали, и я говорю сейчас именно о классическом жанре, понимали все, ну или почти все, так же невозможно.
сказано, и нежелательно. Я не совсем могу себе представить музыку, которая абсолютно понятна для всех, тем более, что я считаю, что музыку понимать нельзя, ее только надо чувствовать, а чувствовать могут только какие-то определенные индивидуумы, так же, как не чувствовать ее и отрицать ее. Сейчас были несколько сюжетов по российским каналам в связи с моим 80-летием, и они все время меня называли авангардистом европейского масштаба. И я думал о том, что если какие-нибудь истинные авангардисты это слышат, им, наверное, немножко смешно. Потому что я никогда себя не считал авангардистом и не стремился написать какую-то авангардную музыку. Я просто писал то, что мне хотелось писать. Ну, и если для кого-то эта музыка вдруг оказалась в чем-то новой, мне это очень приятно. Но я ведь знаю, что огромное количество почитателей именно авангардной музыки мою музыку не воспринимают как музыку, так же, как музыку Арво Пярта. И это нормально, так должно быть. Вы знаете, должно пройти очень много времени, если музыка заслужила того, когда она уже ни у кого не вызывает интерес, когда это было написано. Потому что если вы вспомните, что происходило в начале 20-го столетия, когда одновременно творили Сибелиус, Шомберг и Пуччини, то трудно себе представить, что спустя 100 лет уже никто не будет обращать внимания, когда работал Шомберг, когда писал Пуччини, когда писал Дебюсси, Равель и так далее. Сейчас это уже абсолютно никого не интересует.
Бадмугия, тем не менее, мне кажется, что ваша музыка и сложная, и красивая одновременно, при этом она заставляет думать, но никогда расслабляться. Даже если она написана для лирической комедии. Это грех композитора, если музыка расслабляет, если она наслаждает и уводит от серьезных мыслей.
Я думаю, нет, потому что все это зависит от жанра. Допустим, музыка Мишеля Леграна. Разве она не доставляет какое-то необычайное удовольствие миллионам и миллионам людей? А последние квартеты Бетховена также доставляют необычайно большое удовольствие, но слишком ограниченному количеству людей. Поэтому это все зависит от того, в каком жанре существует эта музыка.
Вы пишете музыку и к театральным постановкам, и это особая страница в том, что вы создаете. Там поражает диапазон от Толстоноговской «Ханумы» до «Кавказского мелового круга» в постановке Роберта Стурова в театре Руставели до «Короля Лира» Ричарда Третьего. Вас удовлетворяет вот то ограниченное пространство, которое уделяет музыке сам по себе спектакль? Или там одного-двух штрихов достаточно бывает, чтобы спектакль заиграл.
Брехт. Der kaukasische Krankenkreis. Бертольд Брехт. Кавказский меловой круг.
Вы знаете, мне кажется, что только музыка не может сыграть решающую роль. Она может сыграть очень положительную роль. Ну, я помню, когда Германия, я и Роберт Стурова посмотрели «Кавказский меловой круг» до того, пока бы он начал этот спектакль ставить. И в завещании Брехта было указано, что уже написанную музыку к его спектаклям нельзя менять и нельзя приглашать другого автора. Вот мне кажется, что если бы Роберт Стурова взял бы уже существующую музыку к «Кавказскому меловому кругу», он бы не смог поставить такой спектакль, потому что она его не удовлетворяла. Она не могла стать стимулом для того, чтобы он нашел бы новое решение. Поэтому ему нужна была новая музыка. И вот мы нарушили эти авторские права, кстати, в то время не очень на это обращая внимание. И я помню, когда мы были на гастролях, по-моему, в Иерусалиме, туда приехала дочь Брехта. Поскольку этот спектакль уже объехал весь мир, ну вот, видимо, ей было интересно посмотреть. И она приехала, посмотрела, и мне кажется, что она приехала с намерением, ну, как-то возбудить судебный процесс по этому поводу. Но когда она увидела спектакль, у нее, видимо, отношение изменилось. Поэтому я все-таки считаю, что и в кино, и в театре авторами являются постановщики. А мы, художник, сценограф, осветитель и так далее, мы являемся вспомогательным звеном. Я прекрасно понимаю, что для Роберта Стурова, и так же, как и для Данелли, так же, как и для Эльдара Шенгела, для многих других, музыка играет все-таки очень существенную роль. А для меня играет существенную роль общение с этими личностями.
Ну вот и получается дополнение. Патнуге, в вашей классической музыке очень легко угадать национальную канву. Между тем, вы давно живете в Антверпене. В этом для меня вы очень схожи с режиссером Мутаром Иосилиани, который вот уже много лет тоже не живет на родине, но продолжает снимать, по моему глубокому убеждению, чисто грузинские фильмы. У вас есть свое объяснение этому?
Я должен чуть-чуть вас поправить. Я вообще считаю, что проблема национального в искусстве второстепенна. Первостепенна проблема индивидуальности автора. Если это индивидуальность высокого ранга, тогда созданное им во всех случаях становится принадлежностью какой-то определенной культуры. Ради бога, не подумайте, что я имею в виду себя, но как раз я могу привести в пример Отара Иосилиани и любого крупного художника. Это может быть и авангардист, это может быть и консерватор. Но если индивидуальность очень высокая и ни на что не похожая, тогда созданное этой индивидуальностью нечто оказывается гордостью определенной культуры. А то, что касается лично меня, то я должен сказать, что я никогда не использую элементы абсолютно для меня гениального и непонятного грузинского фольклора, потому что считаю, что этот фольклор был создан не на площадях народом, а он был создан какими-то гениальными индивидуумами. И пользоваться ими созданным я считаю плагиатом. Пусть не обижаются на меня ушедшие, существующие мои коллеги, которые, ну, стараются в своей музыке как-то приблизиться к этому фольклору. Вообще, я считаю, что это невозможно. Это отдельная сфера, абсолютно гениальная и абсолютно для меня непонятная. Кременчук — это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии. И вот когда композитор какой-то старается интонацию Кременчули передать с помощью гобоя или кларнета, у меня это вызывает улыбку. Я могу понять, что в Гурии трехголосную полифоническую песню создавал человек с огромным дарованием Баха, у которого были соседи в лице Бетховена и Моцарта. Но я не могу понять, почему такие Бахи, Моцарты и Бетховены вдруг оказывались в Мингрелии, в Кахете, в Сванете и так далее. Это для меня непонятно. А вот если кому-то это понятно, я могу только им позавидовать. И если кто-то отмечает вот сегодня, допустим, в моей музыке, что она несет в себе какие-то черты национального характера, мне это только бывает приятно. Но поверьте мне, что я к этому никогда не стремился и не стремлюсь.
Мияк сказ,
Народным темам. Командующий иранским спецподразделением КОЦ, предназначенным для проведения тайных операций за пределами Ирана, генерал Касем Сулеймани, недавно посетил Москву, где встретился с высокопоставленными российскими политиками, несмотря на наложенный на него ООН запрет на выезд из Ирана. Об этом источники в западных спецслужбах сообщили телеканалу Fox News. В Москве эту информацию категорически опровергают, рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Сообщается, что Сулеймани все-таки был в Москве и провел встречу с президентом Владимиром Путиным, а также с министром обороны России Сергеем Шойгу по поводу возможных поставок российского оружия в Иран, несмотря на действующее эмбарго на подобные поставки. Для чего Москве понадобилось вести себя столь вызывающе? Связано ли подобное поведение с желанием экспортировать оружие в Иран, или речь идет о желании сорвать соглашение по иранской ядерной программе и удержать дальнейшее падение цен на нефть, неминуемое при появлении иранской нефти на мировом рынке? На эти вопросы я беседую со знатоком иранской политики и истории, журналистом Юлией Юзик.
Мое личное мнение, что поездка, скорее всего, была, потому что телеканал Fox передал вообще как горячую новость. Я смотрела, когда использовал доказательства там вплоть до номера рейса и чуть ли не номера отеля. Это, скорее всего, достоверная информация, которая была передана по каналам разведки. Второй интересный вопрос, откуда телеканал Fox получил такие данные из самого сердца Москвы. Скорее всего, это было. И зачем это нужно? Это второй вопрос. Сейчас очень напряженная ситуация по поводу иранской сделки. Она фактически как бы вроде бы и есть, но на самом деле ее, по сути, это еще и нет. Потому что то, что нам было представлено, это было как бы завернуто в красивую коробочку с бантиком. Им было представлено, что все, сделка состоялась. На самом деле было подписано рамочное соглашение, но оно было очень обстоятельное, очень огромное, очень детализированное, где каждый шаг, нюанс, изменил свои условия. И чтобы будет, если это данное условие будет нарушено. На самом деле это достаточно долгий этап выхода из-под этих санкций. Выход из этого, но долгий и мучительный. По крайней мере, как его восприняли, как мне известно, многие в Иране. И если какие-то будут условия нарушены, то вся сделка, она может просто сорваться. И сейчас, на мой взгляд, делается все для того, чтобы эта сделка сорвалась. И делается это со стороны, естественно, Москвы, со стороны Кремля, который всячески, понятно, в последний уже момент уходящего поезда пытается все это остановить, потому что каждый день мы следим за ценами на нефть. Цена на нефть падает, а что будет вообще с полномасштабным таким же выходом той же иранской нефти на рынок, я думаю, страшно себе представить. Одно из важнейших положений, на что билась Москва, чтобы было снято оружейное эмбарго, чтобы Иран мог покупать определенные виды оружия, вооружать свою армию по последнему слову техники и покупать у тех, у кого они захотят. И как мы знаем, что в конце концов было принято решение о том, что, по-моему, практически еще на 5 лет это эмбарго оружейное в отношении Ирана сохраняется. И вот это было, я думаю, это самое главное было разочарование Москвы, потому что, конечно, уже там шли большие переговоры о том, как Иран вооружать. И вот все это срывается. И сейчас, если мы представим, что все-таки Сулеймани был в Москве, я думаю, что Путин уже такой ход, последний такой ход, удачный, потому что Сулеймани — это человек, который, если так мы сформулируем очень кратко, это человек, который в Ираке, во время иракской кампании, когда США начали кампанию в Ираке, он, в принципе, вел там войну против Соединенных Штатов Америки. Очень красивую, очень виртуозную, просто, да, на измор брал американцев. И, в конце концов, они оттуда вывели войска. И не сказать, чтобы Америка в Ираке одержала вообще победу дипломатическую, там, силовую, военную, любую. То есть человек, который воевал в Ираке с самими Соединенными Штатами Америки. И сейчас Владимир Владимирович Путин пытается через этого человека, который искренне является настоящим антиамериканистом, пытается через него вытащить его на какие-то такие сделки, авантюры, операции, планы геополитические, военные, для того, чтобы всю эту сделку, все то счастье, которое видел весь Иран, весь мир, в Вене, в Швейцарии, чтобы это все разрушилось. Мое такое.
Это какая-то провокация? То есть мир должен увидеть, что Владимир Путин сотрудничает с человеком, воевавшим против Америки. Это может вызвать волну возмущения в Штатах. Соответственно, Сенат не одобрит или Конгресс не одобрит это соглашение. Правильно я вас понимаю?
Конечно. Представьте, ну, Сулеймани — это одна из ключевых фигур вообще в иранской политике, да. Это человек, который всегда находится рядом с аятоллой. Это человек, который принимает решения, касающиеся международной политики. И его, на самом деле, мне кажется, внутреннее, внутрииранское влияние, оно сильнее, чем влияние того же министра иностранных дел Джавада Зарифа, который как бы одержал вот эту дипломатическую победу. Но Сулеймани — это человек с безусловным авторитетом в Иране, вообще в регионе, на Ближнем Востоке, в принципе, в мире тоже. И в тех кругах, о которых мы сейчас говорим, его знают все. И, естественно, пригласив такого человека в Москву, причем вполне возможно, даже допустив утечку по линии разведки, чтобы американцы про это узнали в таких подробностях, то есть показать такой большой средний палец Соединенным Штатам Америки. И, в принципе, да, это, естественно, вызвало нервную реакцию, потому что всем было предъявлено, что это победа великая Барака Обамы, Джона Керри и так далее, да. И сейчас все, если это все рухнет, естественно, это будет, ну, такой внешнеполитический, дипломатический. Можно себе представить, что будет ощущать президент Соединенных Штатов.
Рассказывала знаток иранской политики журналист Юлия Юзик. С ней беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.